Слава нашему Господу! Жив Господь! Жизни наши не прервались ни готовности, мы в собрании народа Божьего. Всем участкам предельно-предельно бодствовать, потому что тема будет очень захватывающая и очень щепетильная. Будет открывать правду, такую, от которой кто его знает, что будет происходить. Тема, которая практически в церквах не освещается, за редким исключением. Она где-то будет продолжение в предыдущей части. Мы в линии вопроса, только каждый поступает, как Бог ему определил. А чего оно не поступается так, как Бог определил? На то есть причины. Интересно то, что сегодняшний день у нас песнопение, вот это 48-й из сборников, все мои источники в тебе совпадают с основной мыслью сегодняшней темы. Как вы знаете, мы обычно поем по очереди, чтобы все вспомнить в течение года, ну, за год, может быть, за сколько времени мы споем все гимны, которые мы знаем. Ну, неоднократно мы с вами убеждались в вопросе того, что к теме как раз вовремя подходит и сюжет песнопения. Все источники в тебе. Только мы к этому пока еще подойдем. Чтобы из чрева потекли реки воды живой в жизнь вечную, сказал наш Господь самарянке. Это возможно только при одном условии. Он сказал, вот та вода, которую я даю, она сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную, при условии, если... Между строчек, все источники твои стали моими. По-другому. Для того, чтобы захватить какой-то город, надо просто-напросто захватить его источники воды. И таким образом, либо ее выпить, эту воду, не допустить воду в город, либо сделать так, чтобы эта вода была отравлена, это еще хуже. Видишь воду, хочешь пить, никому ты не можешь сказать, что ее пить нельзя. Что ты скажешь маленьким детям? И вот такая отравленная вода заходит в город. Город взят. Медленно, но уверенно. Для того, чтобы Эдемский сад благоухал, ему нужно было орошение. И орошение – это была река, которая разделялась на четыре. И четырех сторон его, этот Эдемский сад, Богом насажденный. И землю он сказал, чтобы все произошло, и оно произросло. Само. Эдемский сад, Священное Писание говорит, насадил сам. Как это сам насаждал Бог, это уже другой вопрос. Но Библия говорит, что повелел, чтобы произросло, и насадил сам. Это большая разница. И для того, чтобы этот сад был, ну, знаете, как диковинкой такой, скажем, на всю вселенную, обязательно надо было не только роса, которая была, но и источник воды. И потому, надо понимать, он был... Очень прекрасный. По-другому звучит так. Невозможно садовнику охранять, ухаживать, обслуживать этот сад, если там не будет источника. Источник воды живой. Священное Писание говорит, мы сегодня не будем касаться темы источников, это очень объемный материал, но тем не менее немножко нужно коснуться. Когда умер Авраам, то филистимляне засыпали все источники им, Авраамом, выкопанные. Пришлось заново выкапывать, Исаак стал этим заниматься. И когда он выкапывал источники, выкопанные его отцом Авраамом, он называл их тем же самым именем, значит, надо было там хранить их, побыть какое-то время, и чтобы, ведь уже в людях было известно, что источника не существует, он засыпан. Надо понимать, что караванные пути теперь навряд ли могли туда прийти. А теперь надо было возобновить караванные пути. Ты будешь восстановителем путей для населения, говорит Священное Писание. Это вот Исаак. Чтобы быть такими Исааками, это серьезный вопрос, надо быть вот такими женщинами в Самарии. Это надо стать такой женщиной, которая по праву национальное призвание быть еврейкой. Руф Моавитянка, прабабушка Давида. В дальнейшем она находится в линии еврея. От евреев наш Господь, значит, она сопричислена к еврейкам. Это не родиться в еврействе, а так стать таким евреем, такой еврейкой. Источники – это серьезные вещи. И там описывается Священное Писание, что был момент, когда выкопал источник воды. Это была живая вода. И уже больше никто не спорил. И он сказал интересное слово. Теперь мы, говорит, распространимся. Самарянка, для того, чтобы, он сказал тебе, что это он есть Мессия, для того, чтобы источник воды сделался в тебе текущим, жизнь вечную, предтеча этому факту должно быть величайшее твое заявление. Это ты правду сказала. Ты справедливо сказала. Ты назвала вещи своими именами. Да, у тебя было 6 мужей. Этот, которого имеешь, он не муж тебе. Это ты справедливо сказала. Если бы она не сказала справедливо, если бы она начала изворачиваться, никогда бы он не сказал ей, что ты будешь получать источник воды живой. Предложить-то он предложил. Да, это правда. Для того пришел Сын Человеческий, чтобы разрушить дело дьявола. Мы сегодня будем касаться этого вопроса. Он предлагал, но говорит, вы не хотите прийти ко мне. Но здесь он знал, что она ему скажет. И он знал, что он ей будет дальше говорить. Он наперед ее опередил. Если бы ты знала дар Божий, кто говорит с тобой, то ты просила бы у него, он бы дал тебе воду жизни, которая сделается источником воды в жизнь вечную. Но при одном условии, если ты назовешь справедливо вещи своими именами. Если ты этого не сделаешь, будут проблемы. Дело в том, что, если внимательно посмотреть на эту женщину Самарии, то источники ее, они растекались по улицам и по площадям. Да, это правда. И это сегодня у нас в теме. Это страшные вещи. И вот в этом песнопении, которое мы пели, 48-й, «Ни в словах молитвенных речей, ни в песнях жизнь души моей. Вся она, то есть жизнь, сокрыта во Христе. Все мои источники в Тебе». Это по-другому звучит так. Вот моя жизнь сокрыта в Тебе, когда все источники мои в Тебе. По-другому, наш Господь в одни плоти очень замечательное слово сказал в своей молитве, обращенной своему Небесному Отцу, 17 глава Евангелия Иоанна. «Отче, все мое Твое, и все Твое мое». Получается, чтобы все Твое стало моим, это будет при условии, когда все мое станет Отче Твоим. Женщина Самарии назвала все свое. Фактически она исполнила интересное благословение. Для того-то и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И вот она называет: «У меня нету мужа». Вы знаете, дело в том, что бумага интонацию не передает. Мимику лица не передает. Жесты не передает. Блеск глаз не передает бумага. Но если бы на нее посмотреть, что с ней делалось... Что было в ее голосе? Ее все естество говорило, что мои источники разливались по улицам и площадям. Я докатилась до этого состояния. Я избегала людей, потому что в это время никто за водой на водочерпывание не идет. 6-й час дня, 12, полдня. Солнце в зените, без малого. В это время за водой не ходили. Ходили в вечернее время. Очень похоже, она избегала общества людей, чтобы не быть на языках. Очень сложно, когда тебя поливают, особенно если грязью. Да, это правда. А тут, возможно, ее и по существу поливали. А все равно кому это приятно, кому это надо. Правду говорит глаза, имеет право только наш Господь. За это он заплатил голгофские страдания. И то он не торопится говорить, он знает, как говорить. Он знает, как это делать. Сегодня нам надо будет рассмотреть вопросы, что источники теперь чьи? Человеческие. Разливаются по улицам и площадям. Почему? Как это может быть, чтобы источник, колодец, и вдруг из него вода вытекает? Не по назначению. Как? Это что за пробоины, которые находятся в этом строении этого колодца? Что вода, которая должна быть внутри, растекается. И растекается она с раннего детства. Растекается она по всякому поводу. Особо она растекается прогрессирующим вопросом. Флирт, кокетство, любодеяние. Не касаясь блудодеяний. Тема, которая не освещается. Почему? Потому что она не популярна? Потому что неприлично об этом говорить? Говорит Священное Писание. Да, если этого нету, то и неприлично говорить. А если оно есть, то нужно говорить. Ужас более серьезен, чем просто так. У дьявола принцип день заменить ночью. Сладкое заменить горьким. Весну заменить осенью. Лето заменить зимой. Добро заменить злом. Что-то сделать такое, чтобы очень сильно повлияло на взаимоотношения между человеком и Богом. Никто бы не мог подумать об этих вещах. Мы сегодня в начале собрания прочитали 1 Коринфянам 6:17. «А соединяющийся с Господом есть один дух, с Господом». Что мешает соединяться с Господом? Первое – непослушание, которое помешало соединению с Господом, было названо в тот день, когда ты вкусишь от запретного плода, то ты смертью умрешь. После этого прожил еще, кто знает, 900 с лишним лет Адам, ну, Ева, без малого. Ее возраст не описывался. И находиться в смерти – это разрыв взаимоотношений Адама и Бога со стороны человека. Что помешало там соединяться? Вот вы вкусите этого запретного плода. Надкушенное яблочко. Реклама теперь почти на всех айфонах, айпадах, телефонах, компьютерах. Ну, без малого, почти везде. Надкушенное яблоко. Вы станете как боги, знающие добро и зло. Мы не разбираем вопрос, что там имел в виду дьявол. Вопрос не в этом. Но потом в дальнейшем Священное Писание говорит, что вот этот вопрос непослушания обязательно приводит до страшных вещей. Если внимательно посмотреть, Священное Писание говорит, забегая наперед по сегодняшней теме, дух блуда довел их до заблуждения. Кто бы мог подумать? На сегодняшний день действие духа заблуждения в церквах колоссальное. Христос, наш Господь, в одни плоти говорил, вы заблуждаетесь, не зная ни Писаний, ни силы Божьей. Заблуждаетесь? Если внимательно рассмотреть эту тему, значит, дух прелюбодеяния, блуда, довел вас до этого состояния заблуждаемости. Наш Господь в одни плоти называл мир не язычников, а евреев. Прелюбодейный и грешный. В прошлый раз мы с вами касались вопроса, сегодня нам нужно продолжать определенные детали, мы в прошлый раз не успели. Прелюбодейство крайне распространилось. Мы с вами касались вопроса, старцы должны быть целомудренные и стариться. Ну зачем ты это пишешь? Обычно говорят, грех к старости человека оставляет. Грех никогда человека не оставляет. Он оставляет при одном условии. Когда украл, убил и погубил. Воровать нечего, убивать незачем, потому что уже едва живые. И мы с вами разбирали, седьмая церковь книги Откровения в какую категорию попадает? Не холоден, не горяч. Тепл, по-другому, близок к смерти. Умирающий. Наг. Значит, обворовал начистую, лишил одежды. Дальше. Значит, тогда вы церковь эта седьмая, Самсоны с выколотыми глазами. Не знаете, что вы слепы и наги. Попробуй вас убеди, что вы в таком состоянии. Мы свое мнение имеем, ты о чем нам говоришь? Он говорит, я советую тебе купить у меня одежду, золото, глазная мазь. Когда ты помажешь глазной мазью, то ты увидишь, согласишься, что это была правда, что я тебе сказал о твоем духовном состоянии. Страшно весьма. Вот здесь, когда апостол Павел в 1 Коринфянам пишет и говорит о вопросе, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Он касается определенных вопросов. Дело в том, что в христианстве, это надо быть честными, царит атмосфера притворства. Ты что сказал? Апостол Павел сказал, я не первый говорю это. Любовь да будет непритворна. Это первоапостольские церкви. Недавно Господь был во плоти. Недавно Он отдал жизнь на кресте. Недавно умер. Недавно воскрес. Недавно вознесся во славе. Недавно Дух Святой, день Пятидесятницы. Но недавно. Все это свежее. День проходящего Петра и так дальше. Анания, Сапфира и тому подобное. Но все это же недавно. И вдруг Павел пишет. Любовь да будет непритворна. Что бы Павел сейчас, апостол, бы написал к сегодняшним церквам? Если тогда, чтобы была непритворна, очень похоже, сейчас бы сказал, ну и притворство же любви у вас сплошь и рядом. Ну-ка думай. Нам не кажется, что мы зачастую рисуемся? Нам не кажется, что зачастую мы отбеливаем то, в чем мы грешны? Нам не кажется, что мы маскируем грехи и бесов? Ты что сказал? Я знаю, что я сказал. Я сегодня должен это передать, потому что это сказал Отец. Маскировка страшная. Настолько страшная маскировка, что попробуй докажи. Ужас заключается в том, что Священное Писание говорит. Для того явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. По-другому это звучит так. Никогда Сын Божий не разрушит дело дьявола, пока мы об этом мы не скажем Ему, что мы спрятали дело дьявола. Чтобы было понятно, если, не дай Бог, в нас какое-то дело дьявола, и если мы не идем к свету, чтобы это дело было вскрыто в свете Божьего лица, то Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. Значит, если мы этот вопрос не выносим пред свет Божьего лица, значит, мы заодно с дьяволом. Значит, мы не хотим, чтобы Иисус Христос в нас разрушил это дело дьявола. Если мы это отбеливаем, узаканиваем, местами Священного Писания прикрываем и даем объяснение, но тогда мы работники дьявола. Священное Писание говорит, он принимает вид ангела света, и ничего удивительного, что его служителя принимают вид служителей правды. Где такие служители правды бесовские? Где они? Где? Да, будем касаться, где? Дело в том, что это по линии воды, источники вод, растекаются по улицам, площадям с раннего детства. Раньше это была непокорность, непослушание, не ешь от запретного плода. А потом это стало флирт, кокетство, любодеяние. Сегодня мы это увидим. Хорошо. Пример. Простой до наивности. Про Сергея. Я буду обобщенный делать. С разных стран, с разных континентов. Пожалуйста, не ищите, где, какой город, какое государство. Не играет роли. Это сплошь и рядом. Просто где-то больше, где-то меньше. Вот и вся разница. Брат Сергей, ты знаешь? Я говорю, да, слушаю. Вот у нас в собрании. Она и он семейные имеют своим отношения определенные. Не доказано, что блуды, но вот заигрывания всевозможные. Я говорю, да, понял.
Как это такое может быть в церкви? Это же церковь, это столб утверждения истины.
Я говорю, все правильно, все правильно.
Это не целомудренно, это не свято, это не чисто, это зараза для церкви, для народа Господнего.
Я говорю, все правильно. А Бог говорит, ничего не говори на этот раз. В следующий раз скажешь. Ну, хорошо.
Проходит неделя, опять возможность встречи.
Какая? Не играет роли какая. По телефону, по скайпу, по интернету или лично. Это разные варианты, разные случаи жизни. Я говорю, помнишь, ты говорила?
Да, помню.
Я говорю, а ты знаешь, почему ты говорила? Почему?
Потому что тебе позарез хотелось, чтобы это были взаимоотношения не у него с ней, а у него с тобой. Он говорит, да. Да, это правда. А когда вы об этом узнали?
Я говорю, тогда, когда ты мне об этом говорила.
И отец сразу открыл?
Я говорю, отец сразу открыл. Скажите, пожалуйста, что за ревность была о святости и о чистоте? Это была правда ревность о чистоте и о святости? Или это подделка? Успеваем? Готовы к следующему случаю? Церковь. Богобоязненная на внешний вид. Очень. В этом случае тоже знаете. Сестры, это вообще косыночки у них, тут под горлышко завязанные. Юбки такие, платья широкие, до пола. Степенные, целомудренные. У братьев все пуговички застегнуты. На кафедру не выходит, если пуговичку, но вот у меня, видите, не помещается на все сорочках. Он даже... Ой, мне доставляли. Только я просто рассказываю. Купили сорочку, заставили одеть. Сказали, застегни, я чуть не задохнулся. Нужно было делиться темой проповеди. И потом меня готовы были сожрать глазами за то, что я расстегнул пуговицу. Я говорю, душит. Я говорю, не соответствует. Размер воротника и моей шеи не соответствует. Я просто констатирую. Вы знаете, там была большая борьба, чтобы сестры одевались прилично, чтобы братья одевались прилично. Все это было предусмотрено, все это хорошо. Чтобы не было соблазна, девиз такой. Это хорошо. Но потом были гости, была сильная проповедь, сильные молитвы были, такие благословенные, аж было очень жарко. Братья не выдержали, сняли пиджаки, потому что вспотели. Были одеты они в белых рубашках. Белые рубашки промокли от пота. Молитва продолжалась. И стали поступать записки. Братья, оденьте пиджаки, нас соблазняют ваши мокрые груди.
Да, это надо одеть, это не целомудренно. Что вы говорите? Все правильно, все правильно, все правильно.
Мы говорим о вопросе прикрытия, потому что очень многие вопросы прикрыты в церквах, в собраниях. Во внутренности людей. И люди зачастую считают, что они борцы за истину, за чистоту и за святость. А на самом деле, ихние воды из ихних источников, ихнего колодца, растекаются по улицам и площадям с раннего детства.
До глубокой старости.
И почему так говорю, то приходится работать с народом. Я вам говорил уже около 35 лет. Открываются такие вещи, что кошмары какие-то. Кому-то 80 лет, 80 с лишним, бабуля.
Брат Сереж, я говорю, да. Вот сейчас бы мне мужичка такого хорошенького.
Господи помилуй. Ну что ты, бабуля, ты удивляешься, что у тебя проблемы. Мысли обуревают тебя. Хотения, желания. Ой, понятно, чем ты научила своих дочерей, своих внучек. Потому что источники твои растекаются по улицам, площадям. Итак, это церковь, оденьте, братья, пиджаки. А кто-то из братьев, ведущий молитву, говорит, идите сюда, вы знаете эту историю. Кто написал ту записку? Как будем молиться? Они пришли, сестры пришли. Несколько сестер степенные, ну, не очень пожилые, не средние года, так более моложавые даже. Семейные, имеющие мужей и детей. Это вас, вас соблазняет, да, и тебя соблазняет, тебя, тебя себя соблазняет. Сейчас будем молиться за изгнание духа блуда. Это не то, что вас соблазняет. Это дух блуда завел вас до заблуждения. Вы уже в блудах, уже физиологических, не посмотревшие с вожделением, а уже похуже. И теперь у вас ревность за дело Божье. И вот чтобы соблазнов не было, чтобы вас не соблазняло, и чтобы молодежь не соблазняла, и чтобы других сестер не соблазняло. А сколько таких борцов, чтобы не соблазнялись братья? Сколько таких братьев-борцов? Думаем, думаем, хорошо. Я не сказал, что теперь, пожалуйста, одевайтесь как хотите и ходите как хотите. Но-но-но, не надо путать, пожалуйста. Мы о серьезных вещах говорим. Потому что Бог показывает, очень многие вопросы прикрыты. И немалое количество людей поступают в церкви через прикрытие. Ой, не помним, когда мы были в блудах. Забыли, да никогда у нас такого не было. У бесов склероза нету, и беспамятством они не обладают. Они все помнят, они знают события, времена, сроки, время, доли секунды и тому подобное, где, как, чего, какая одежда была, какие личности, какие имена и прочие, прочие вопросы, и как к этому докатились. И бес блуда стал раскрывать, когда эта сестра вошла в блуды в прелюбодеяние. И раз они так вот стали публично, демонстративно бороться за святость, то Бог показал им, как мужья выдержали это все. Как они сами это выдержали. Так что теперь не говорить об этом. Минутку, мы не об этом говорим. Послушайте, мы говорим о вопросе, как зачастую многие преступления, которые находятся во внутренности человека, прикрываются борьбой за чистоту и святость. И не задумываются люди о том, что необходимо рассмотреть свое хождение, что я сам из себя представляю, что я сама из себя представляю. Значит, вот этот почерк говорит о том, что грехи в себе находящиеся, эти люди не собирались принести пред Господом, чтобы Иисус разрушил эти дела дьявола. Они не собираются этим заниматься. Ну-ка, 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 думайте. Значит, они уже с вожделением смотрели на этих проповедников? О-о! Думаем. Значит, они уже прелюбодействовали в сердце своем с этими телами этих проповедников? Ну, думаем, думаем, давайте. Серьезнее к этим вещам относиться надо. Дело в том, что зачастую сидим на скамейках, и нас устраивают проповеди, посаженности на небесах. Аллилуйя! Благодать любящие! Вы нам проповедуете Христа. Минутку, минутку, минутку. Если мы сделаем собирательный образ нашего Господа Иисуса Христа по четырем евангелистам, то я потом задам вопрос. Скажите, пожалуйста, так какие темы проповедей были у нашего Господа? Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И зачастую дела дьявола разрушались через обличение, проповедь к покаянию. Свет, при котором необходимо было, чтобы люди увидели свое естество, кто они и что они. И чтобы они потом захотели это прийти и сказать, как Закхей: «Боже, я виновен, я хочу освободиться». Как самарянка сказала: «Да, нет у меня мужа». Вот тогда идет разрушение, а иначе не будет этого разрушения. Ты хочешь быть здоровым 38 лет, ты в таком состоянии. Да, но ты знаешь, какие люди вокруг меня? Я тебя не спрашиваю, какие люди. Да, но они впереди меня первыми приходят туда, в источник воды. Или в купальню, вернее, скажем. Тогда, когда началось движение воды, а я тут остаюсь, и никого, никакого сострадания ко мне нету. Так получается? Я тебя не спрашиваю об этом. Ты хочешь? Смотрите, что происходит. Я вам рассказывал, были моменты, когда, понимаете, кто-то говорит: «Знаешь, я, говорит, посмотрю на тебя, когда ты очистишься, осветишься, тогда, говорит, я буду я очищаться, освещаться». Я говорю: «Вот это здорово. Значит, тебя и меня ужалил змей. Ну, тебя твой, а меня мой. И вот написано, ужаленный должен посмотреть на медного змея. И вот ты вместо медного змея смотришь на того человека, которому ты это говоришь. И говоришь, а я смотрю на тебя. Вот когда ты посмотришь на медного змея, и когда я увижу, что ты исцелишься, ну тогда, говорит, и я начну смотреть на медного змея. Это что такие за вещи происходят? Это же прикрытие. Прикрытие. Почему человеку невыгодно получить духовное оздоровление? Ого, потому что там должны скрываться многие вопросы. Что, когда, зачем, после чего и как? Хорошо, позвольте. Если бы эти записки в той церкви, братья, оденьте пиджаки, написало бы не 3, 4, 5, 6 сестер, а человек так 30, 40, 50, 60. Церковь была так большая, на тысяч несколько человек. Надо было бы из всех изгонять бесов, да, нет? Ага. А сколько отмолчалось и не написало записок? Масса колоссальная. А что братья сделали, когда услышали, что такие записки идут? А что братья сделали тогда, когда они услышали, что сейчас будут за этих написавших записки молиться об изгнании демонов? И демоны стали говорить, когда, где и с кем. Скажите, пожалуйста. А мы понимаем, что большинство братьев тоже надо вот так вот взять на молитву и помолиться. Только братья записки не пишут, а одевают, раздевают и требуют целомудренной внешности. Только, пожалуйста, чтобы после сегодняшней темы не получилось, чтобы кто-то сказал, а брат Сергей против целомудренной внешности. Не надо путать. Наблюдаем, как мы слушаем. Это серьезнейшие вопросы. Больше, чем мы думаем. Проблема заключается в том, что флирт, любодеяние, кокетство – это большое оружие. Мы не касаемся вопроса физиологического, пожалуйста. Когда наш Господь говорит, посмотревший с вожделением. В прошлый раз мы с вами едва уложились 2 часа, я не успевал все это передать. Тому сказал, говорю, если Бог позволит, мы будем иметь продолжение, я должен это закончить. Это оружие. Военачальники Средневековья, или даже не Средневековья, а раньше, когда приходили к Израилю, говорили, для войны нужен совет и сила. Езекия, а ты на... что за упование? Говорит, ты имеешь, что ты, говорит, отложился от царя сирийского, насколько я помню. Для войны нужно совет и силу. В свое время Асав пишет, 72-й псалом, насколько я помню. Пока я вошел во святилище, я был как скот, а когда вошел во святилище, то узнал, что зачем и что почем. И после этого он говорит, но ты руководишь меня советом твоим. Для меня звучит, что теперь ты стал руководить меня советом твоим, а до сих пор ты не мог никак меня руководить советом твоим, потому что я не поддавался тебе, чтобы ты руководил меня советом. Для войны нужен совет и сила. Знаете, куда мы идем? Мы идем к оружию флирта, к оружию любодеяния, к оружию кокетства. И это оружие, в котором почти, практически все сестры находятся, даже братья. В прошлый раз мы с вами касались этих вопросов, сегодня детальности нужно будет очень внимательно рассмотреть. Когда говорится о вопросе состарившаяся в или одряхлевшая в прелюбодеянии, это говорит о вопросе, если мы внимательно следим за речью Священного Писания, одряхлевшая в прелюбодеяниях. Говорится о том, что прелюбодеяние не в старости начавшееся, и не в средние года, а в отрочестве. Но еще есть Священное Писание. Потом мы с вами коснемся деталей этого оружия. И увидим, что массовое количество христианок поражены этим. Даже не только христианок. Даже братьев, молодежи и даже взрослых. Как-то я вам рассказывал, но мне приходилось видеть, что краску современную применяют и братья-мужчины. Разного возраста. Что неверующие это делают, это понятные вещи. Но что христиане это делают, это тоже правда. Уже не сестры этим занимаются, а братья. Мне приходилось, знаете, в разных местах ездить, благовествовать. Бывали моменты, когда с музыкальными группами ездил. И они обычно меня первого пускали. Я так думал, ты смотри, какие воспитанные и вежливые. Брат Сергей, идите, вы первые умывайтесь. Вот. А потом мы уже... Думаю, ты смотри, воспитанные. Ну ладно, уважают возраст. Хорошо. Ну, я вышел, там, готовлюсь по Библии, сейчас едем на богослужение. Они будут петь, кто-то будет стихи рассказывать. Ну, это разные были компоновки групп музыкальных. Мне нужно будет со словом поделиться. А Бог говорит, прямо сейчас немедленно заходишь, ну, вот в душевую там или где там зеркала, умывальники. И я обмер. Ну, все, ожидал, кроме такого. Ну, если бы это были сестры, но я бы туда не зашел, но это благодаря тому, что там были только братья. Но я зашел. Ну что, сестры могут реснички красить и брови подрисовывать? Ну, это понятные вещи, это ненормальности, которые узаконены. Но чтобы братья это делали, это же вообще. И вот они стоят и рисуются. Не перед зеркалом, а рисовку на своем лице делают. И, ну, не скажешь, что карандаш в руках там, понимаете, или чем они там мазюкались. Ну, уже вот мажет, мажет. Один там мажет, другой себе там мажет, и тому подобное. Ой, Господи. Оружие, оружие. Это оружие. С этим оружием очень многие играются и балуются. Это оружие украшения. И его применяют... потому что руководимые советом преисподней. Братья красят головы, волос красят. Разных возрастов люди. Для чего, объясните? Какая-то война идет. И в этой войне необходимо принимать военный совет. Значит, они находятся на военном совете. И духи советуют, что сделать. Дело в том, что Священное Писание очень интересно говорит. Кто увлечет Неахава на войну, чтобы его там погубить? Что нужно увлечь? Его нужно увлечь определенными вопросами. Для того, чтобы увлечь сестер, братьям нужно краситься, подрисовываться, рисоваться. Ну и прочее, прочее. На глаза, и на брови, и на волос, на голове. Чтобы увлечь. Для того, чтобы увлечь братьев, надо накручивать волосы, делать укладку, завивку, прочее, прочее дела. И опять будет украшение краски и тому подобное. Так Священное Писание говорит. Обратите внимание, и там слово «увлечь», и здесь слово «увлечь». И решается вопрос, как увлечь дорогие души. Если мы посмотрим на первый момент увлечения красотой, мы в прошлый раз с вами касались. Книга Бытия говорит, и было, сыны Божьи посмотрели на дочерей человеческих, что они какие красивые, по-другому удачное сочетание костей и мяса, обтянутых кожей. Когда стали употреблять краски для лица? Или они без краски были красивыми? Да хоть так, хоть эдак. И посмотрели, и между строчек, и были настолько увлечены. Не абы какой, а конкретно какой-то, и которую взял себе. Мы с вами разбирали очень простой пример. Она молодая, у нее телосложение очень неудачное, весьма неудачное, а черты лица очень некрасивые, она не замужняя, девчурка. Ну, девчурка, ей бы на выданье уже по возрасту. К ней подходили с издевкой ребята. Кому ты нужна такая, кто на тебе вообще женится и тому подобное? То же самое делали девочки, христианки.
Мне приходилось видеть, когда молодежь отталкивала. Слушай, ты с нами не фотографируйся, пожалуйста. Ты не порт нам фотографию. Мы вот эти хотим фотографироваться.
А я тоже член молодежного собрания. А Бог говорит, что ты видишь? Я говорю, Боже, я вижу, что это красавицы. Они все красивенькие. Вот они стоят. А это страшненькая сестричка. Вот она сейчас им фотографию испортит, если она сфотографируется с ними. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А это знаете, как называется? Это пренебрегать неимущих.
Пренебречь. В ежедневном раздавании потребностей внимания. Пренебречь, ни во что поставить.
И она, знаете, как побитая такая стояла. Она не нужна. Потому что она некрасивая, она страшненькая.
А эти говорили, ты что хочешь? Скажешь, что кто-то тебя возьмет в жены, кому ты нужна?
И ребята говорили, иди всята. Доводили ее до слез. Жертвенник обливался слезами.
А потом эти братики, эти сестрички в церкви попереженились между собою. И не один брак уже был.
Как вы считаете, это будут благословенные браки? Там не будет благословения, там не будет устройства. Источники не будут благословенны никогда в жизни.
Они женились и вышли замуж на удачном телосложении. Всего лишь. Удачное телосложение, сочетание костей и мяса. Больше ничего. Это называется пренебрежение к Духу Божьему. Пренебрежение к неимущим.
Это с детства идет. Мамочки и бабушки с детства девочек делают куколками. Это затаившийся дух флирта, кокетства и прелюбодеяния. Любодеяния.
Думаем. Хорошо думаем. И когда Бог конкретно показывал, и приходилось подходить и показывать, я говорю, вы знаете, что вы делаете?
Одна дечурка подходит и говорит,
дядь Сережа, почему вы говорите, что девочки должны косынки носить? Я говорю, а в чем проблема? Вот я подходила к одному из служителей, он сказал, это не нужно.
Я говорю, пока я занимаюсь, будете носить.
В следующий раз приходит и говорит, мне мама сказала, если будешь одевать косынку, замуж не выйдешь.
Что мама сказала? Мама сказала, что если оденешь косынку, то красота черри выйдет наружу, а красота внешности исчезнет. Ну, думаете, мама сказала, что доченька, чтобы выйти замуж, нужно, чтобы удачное сочетание костей и мяса было. А косыночку мы уберем, а причесочку тебе сделаем. Мы понимаем, что когда она выйдет замуж, она потом захочет быть хорошенькой для других мужчин.
Что ты сказал?
Я вам правду говорю.
Когда мы сидим на скамейках, мы многие вещи не знаем. Не думаем, мы не собираемся думать. Но когда вызывают и катастрофы в семьях с детьми, и даже уже у молодоженов проблемы, и уже у них детей проблемы, и начинаешь эти вопросы вскрывать, и выходишь на это безобразие, хочется задать вопрос. Ты же мать сеяла, ты же отец это сеял. А потом мы хотим, чтобы дети поступали так, как хочет Бог. Мы хотим благословенные пары. Мы хотим благословенные браки. Мы хотим, чтобы потомство христианское было чистое, святое, целомудрое. Но да не будет же этого никогда в жизни. При таком отношении и поведении.
Читаем притчи. 20 главы, стих 11 только. Притчи 20, стих 11 только. Можно узнать даже у отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Еще раз. Можно узнать даже у отрока по занятиям его, каким, будущим или сегодняшним? По сегодняшним. Чисто ли и правильно ли будет, это будущее время, через час, через два будет, завтра, послезавтра и на всю остальную жизнь. Заново. Чисто ли и правильно ли будет поведение его? Наставь юношу, когда? В начале пути. И он, состарившись, от него не уклонится. Вот теперь и думайте, почему до глубокой старости идут проблемы. Теперь дальше. Почему у народа Господнего проблема? Бегает народ по сосудам, по пророкам, по откровенцам, по виденцам, по старцам, по советникам. А почему? А что, разве это плохо? А что здесь хорошего, скажите? Бог говорит в Новом Завете, все будут научены Богом. И никто не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа. Правда, да? А, это любимчики у Бога будут научены Богом, а остальные... Ну что, тогда как старейшины народа Израиля говорили? Народ, он говорит, проклят народ, они не знающие. А почему это на сегодняшний день наследие Божие под проклятием? А? Скажите, пожалуйста. Священное Писание, Иоанн пишет, помазание, которое вы получили от Него, оно не ложно. И оно, если пребывает в вас, то чему оно научило вас, то пребывайте. А если оно не может научить вас? И он там пишет всем возрастам. Дети, юноши, отроки, отцы. Пишу вам, дети, самая младшая категория. Это не физический возраст, это духовный. Плюс и физический тоже. Оно учит вас. Оно не ложно. Будьте честными. Если мы идем к пророчеству, к видению, к откровению, первое, мы должны сказать, Боже, помилуй и прости, что я докатилась до такого состояния, что Твой совет меня не руководит. Что я докатилась до такого состояния, что Твое помазание во мне не действует и не учит меня. Что у меня телефоновая связь, воззови ко мне, говорит Бог, и я услышу и отвечу тебе, Иеремия 33:3, не работает. Надо кому-то пойти на его телефоновую духовную связь с небом, чтобы оттуда получить слово от Господа. У нас были эти темы, когда Бог открывал. Мы просим, ищем, стучим, но не получаем ответа, почему? А Бог сказал, если вы вашу жизнь приведете в порядок, то не вы будете говорить, а мои уста будут говорить. Вы не успеете сказать, Господи, я уже отвечу все. Не путай народ. Когда мы будем научены Господом один на один получать от Него Слово и руководительство Его советом, то пророчество и видение перейдут совершенно в другую категорию. Когда мы будем приходить на собрание, то Бог будет открывать уже не тайны сердца, а глубины тайн своих. А тут получается наоборот. Когда мы были учениками, студентами, очень плохо мы поступали, что не учили домашние задания и приходили, не выучив. Но нас это устраивало. Потому что преподаватель или преподавательница задавала вопросы, видела, что не отвечаем, проверяла домашнее задание, мы не выполнили. Одного, другого, пятого, десятого, она говорит, новый материал не проходим, вы не выучили старого. И то, что мы должны были выучить дома самостоятельно, теперь мы все вместе, зато нам двойки не ставили, потому что ставить двойки надо всем. Ну, Германия меня не поймет, у них двойка – это хорошая оценка, то есть самую отрицательную оценку мы получить не могли, потому что надо ставить ее всем. Но зато мы не могли двигаться вперед по материалу. Слушайте, Бог хочет с каждым из нас работать за пределами встречи на собрании. Чтобы мы были научены, освящены, очищены. Обрезка, чтобы у нас была. Чтобы домашнее задание мы выполнили. И когда мы будем приходить на богослужение, Он будет открывать нам тайные глубины. Иисус, интересно, о Нем было сказано, Он сам о Себе говорил, Иоанн Креститель говорил, что Он слышал и видел в адрес нашего Господа. Он о том хочет говорить. Иисус говорит, я от Отца получил заповедь, что говорить и что передать. И не могу передать. Почему? Потому что если я говорю вам о земном, и вы не можете этого слушать и вмещать, как вам говорить о небесном? Как ты сказал, Господи? Значит, у тебя был пакет,
вопросов, которые нужно было осветить о тайнах неба для жителей земли, пока мы еще не ушли в небо. Понимаем, не понимаем? И вместо того, чтобы открыть эти тайны, ведь наш Господь – это очень обширная личность на вопрос миссии. Он послан разрушить дела дьявола, освободить измученных, выпустить на свободу посредством того, что он отдает свое тело, ломимое и кровь пролитую свою святую, во искупление. И на этом точка. Нет. И вот теперь называется, народ станет способен, чтобы они восприняли таинство неба. Чтобы наконец стали научаемые, чтобы Слово Божье обильно вселялось в них со всякой премудростью. По-другому, я, говорит, должен вам рассказать о небесном, пока вы живете еще на земле. Я, говорит, не могу этого сделать. Я начинаю вам говорить земными примерами, до вас не доходит. Почему? Потому что мир развращенный, прелюбодейный и грешный. Какой мир? Евреев на ту единицу времени. А сегодня берите церковь. Попробуй говорить о каких-то глубоких истинах. Апостол Павел говорит, о Мелхиседеке нам надлежало говорить очень много. Но вы не способны слушать, потому что у вас одно, пятое, десятое, это вы понимаете. Он даже прелюбодеяния не стал еще пока мне касаться. А оно же было. Коринфянам пишет, ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. Зачастую христианство говорит, это ревновать о том, чтобы пророчествовать. Подождите, подождите. Самый величайший дар – это не пророчество, это Сын Божий. Самый величайший дар, единственный и неповторимый – это есть Он. А в Нем все остальное. Он обнищал ради нас, с вами, чтобы мы обогатились Его нищетой. Поймите. И получается, чтобы наша любовь возрастала к нашему Иисусу Христу, оно не работает. Но зато любовь возрастает к пророчествам, видениям, откровениям. И об этом народ ревнует. А о том, а поревновать, чтобы он не прошел в нашу внутренность, постучался, и мы захотели бы его впустить, и чтобы он не только повечерил, сказал, о, ты знаешь, ты меня настолько любишь, что в следующий раз мы придем уже с отцом. Понимаем, нет? Он сказал, если любите меня, будете возлюблены отцом, я приду сам. И вечерю сотворю, совершу. Я собирательные места беру. Дальше продолжаю, он говорит, если любите меня, будете возлюблены отцом, и мы с отцом придем, и обитель сотворим. Странные вещи. В христианстве есть обратная картина. Вдруг духовный мир кому-то говорит, а в следующий раз мы придем еще и семеро. И та, или тот, который услышал это, бежит сразу, братья, помогите, ведь цифра, еще семеро придут, Иисус сказал, это один бес пойдет, семерых пригласит. О, ужасы! А сколько бывает, говоришь, я говорю, послушай, ты вот поступаешь, и ты считаешь, что это нормально, ты делаешь. Для тебя это в порядке вещей? Бог говорит, что ты в беде находишься. Если ты не остановишься, будет демоническая занятость. Нет, этого нет. Что ты говоришь? Что вы говорите? Такого не может быть. Слепота духовная. В церкви появилось действие определенное. Это молодая женщина, молодая сестра, девушка. И все считают, что это все правильно, все нормально. Кто-то посмотрел из братьев, говорит, братья, неужели вы не видите? Это не Божий почерк. Его шапками закидали, есть такое выражение. Что ты понимаешь? Мы сколько у нас братьев, мы понимаем лучше. Ладно. Проходит время, второй прозрел. Говорит, братья, да это же не Божье действие, посмотрите внимательно. Братья, что это с вами? Что это вы двое сговорились? Проходит время, уже три голоса, что это не Божье действие. И их закидали шапками. Я не помню, кажется, 50 на 50 уже получилось, сколько там их было человек. Наконец, сам демон согласился. В этой девушке этот демон повергает ее на пол и кричит. Разоблачили.
Но среди братьев остается группа братьев, которые говорят: «Нет, это не может быть. Какого вы демона там видите? Это Божье действие. Уже демон кричит. Какая слепота? Скажите, почему? Кто этим Божьим Самсоном глаза повыколол? Далиды? Ну, Далида — это женщина. Ну, есть Самсон, так скажем, а есть Самсониха. Ну, так, условно, ну, звучит немножко непонятно. Ну, представительница женского пола с выколотыми глазами. А кто ей выколол? Какой-то Далид? Да. А вы знаете, сколько на сегодняшний день с выколотыми глазами в церквах?
Тьма тьмущая.
И когда говоришь, что Бог открыл конкретно, что ты понимаешь? Это ваш вопрос. Но задам другие вопросы, глазищи.
Раскрытые, ух, какие громадные, как у слона уши.
Даже, как говорит Священное Писание, можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Провери. А сколько такого поражения с детства идет? Нам надо это хорошо посмотреть и подумать. Читаем оружие. В прошлый раз касались. Сегодня нужно будет осветить его. Четвертая книга царств, 9 главы, стих хотя бы 30. Ахаба уже нету, его сына только что вот недавно убили. 30 стих, 4 царств, 9 главы. «И прибыл Иуй в Израиль, Изавель же, получив весть, о чем? Ну что, сына убили?» Нарумянила лицо свое, украсила голову свое и глядела в окно. Значит, она уже была готова к военному сражению. Она получила совет, и советом была руководима. Она не первый раз это делала, надо понимать. Священное Писание, книга Откровения, говорит о вопросе, ты попускаешь Иезавели. Еще и там описывается Священное Писание, называя себя пророчицей. Пожалуйста, слушайте внимательно. Я не против пророчеств, видений и откровений. Пожалуйста, не впутайте. Это Господнее действие, оно должно быть. Но сначала надо очищение наше, чтобы нам задуматься об этих вещах многих. Там говорится, почему ты попускаешь это Иезавели, называющей себя пророчицей.
Ох ты, вот оно что творится.
А вы не видите, никто не замечает, что здесь скрытные грехи прикрыты борьбой за чистоту и святость. А ну-ка думайте. Теперь здесь еще раз читаем. «И прибыл Иуй в Израиль, Изавель же, получив весть, нарумянила лицо свое, украсила голову свою и глядела в окно». Она была во всеоружии сатанинском. Она уже была готова, она уже метала огненные стрелы через глаза. А дальше, это оружие, которое брало на расстоянии. Мы это понимаем? Священное Писание говорит, сыновей Божьих взяло это оружие. Они увидели, что дочери человеческие красивые. И кто какую избрал, кто и прилепился, и без нее не мог остаться, и свет клином сошелся. Подождите, подождите, минуточку. А кого в жены себе взял Соломон? Первую взял египтянку. Непонятные вещи. Бог сказал с Египта не брать. Именно египтянка. В прошлый раз мы с вами касались. Бог задает, что бы ты хотел получить от меня? Он говорит, мудрости, чтобы управлять народом и судить твой народ. Ох, если бы ты хотел бы судить самого себя. Да, ты получишь это. Храм построил. Облако спустилось, огонь упал, жертва принята. А дальше? Куда свои глаза направил Соломон? Обратите внимание, он через свои глаза был поражен. Советом преисподней. В совете преисподней решался вопрос, как победить такого сильного духовного в Боге богатыря, мудрее которого на земном шаре не было, нет и никогда не будет. Да, нет? Как? Закладку сделать ему, чтобы он свой глаз положил на дочь Египта и взял ее в жены. Дальше. Следующее состояние. Знаете, какое хитрое? Бесы, не беспокойте внутренность Соломона тем, что у него жена египтянка. Побеспокойтесь, чтобы он забыл о том, что когда-то Моисей написал слова Бога: ни в коем случае с Египта не брать жен, колесницы и коней. Это мы, говорит, используем для духовного продолжения. И в этом состоянии сделать так, чтобы Соломон построил храм. Бог будет отвечать за сделанный храм, за освящение храма. Бог будет отвечать за благословенную молитву, которую молитву совершил Соломон. И падает огонь, сходит облако на жертвенник, и храм освящается. И сделать так, чтобы у Соломона не ёкнуло в сердце. Где так написано? Когда в свое время прокаженный неимам получает исцеление и просит, чтобы была взята вот подарки, какие он принес. И пророк Елисей говорит: жив Господь, не возьму. А Гезий стоит и говорит: жив Господь, побегу. И побежал. И еврейский трюк сделал. Два человека, сыновей пророческих, пришли, вот две перемены одежды и только один талант серебра. То есть два не надо. Еврейская тактика. Знаете какая? Где он взял такую тактику? У пра-пра-пра-пра Лавана. Там интересный момент. Что ты даром будешь работать? Ну сам выбери себе хомут на шею. Он говорит: 7 лет буду работать за жену. Какой молодец, точно сказал. Совесть не позволила сказать 6,5. 7, хорошо, хорошо. И за вторую 7, и того 14. А за сход 6. О, и сиди 20 лет. Вот двое пришли, только один талант надо. То есть он сам предложит 2 таланта. Я же не говорил ему 2 таланта, он сам предложил. Ну, я должен был не отказать ему, я взял. Это еврейская или лавановская тактика? О-о-о. Так кто ты? Ты еврей или потомок Лавана? О-о-о, а что творится? Ладно, и потом приходит, своим рабам отдал это серебро, одежды они унесли, он приходит такой чистенький, да, все нормально. Откуда, Гиези, где ты был? Никуда не ходил, раб твой никуда не ходил. Ну что ты будешь 100 раз говорить, что ты никуда не ходил, что от этого так и будет, что ты никуда не ходил? Ну что ж ты занимаешься-то безобразием? Ладно. Гези, а вот мое сердце разве тебе не сопутствовало?
Куда?
Ну так же не написано, да? Но по логике вещей сразу,
куда? Как это сопутствовало? То есть что, ты меня хочешь с поличными взять?
Сейчас ты сам себя возьмешь. Разве мое сердце тебе не сопутствовало тогда, когда с колесницы навстречу тебе обернулся тот человек? Сопутствовало. В русском языке называется «ёкнуло».
Ты понял, что сейчас пророк все знает?
И ты в наглую, нахальную приходишь и говоришь: никуда не ходил. И выкручиваешься. Сколько таких христиан и христианок в наглую, нахальную выкручивались?
И говорили: я хочу очиститься, я хочу освятиться. Я говорю: обман, афера. И в своем обмане сколько раз, говорю, было молитвы, ты подставляла Бога, что как бы он согласен с твоим обманом этой молитвы. У тебя нету покаяния.
У меня вопрос. Соломон, когда упал огонь с неба на жертвенник, и облако опустилось, у тебя сердце не ёкнуло, что у тебя египтянка жена? Соломон, когда Бог к тебе пришел и сказал: вот ты стал царем, и ты, что ты хочешь от меня, проси, я тебе дам. Тебе сердце не ёкнуло, что у тебя жена египтянка? И дальше его глаза поражаются следующими: моавитянками и аммонитянками, наследием Лота. Ну, сыновья Лота называются. Амавитяне, мавитяне. По-другому можно назвать. Не то сыновья, не то внуки. Потому что как по Лоту, то сыновья. А как по своим мамам, то внуки, потому что это были дочки. Это же сливки Содома и Гоморры. У тебя не йокало? Нет. А может, йокало? А может, ты заглушил? Значит, смотри, вот это оружие оказалось настолько сильным. Это оружие предложил Валаам. Знаем, нет? Когда Бог остановил Валаама, Валаам хотел проклясть народа Израиля, Валак сказал: «Я тебя бы одарил золотом, серебром!» И он пошел на второй раз спросить: «Господи, ну мне идти с ними?» «Иди! Желаемое тобою дал тебе, теперь ты будешь есть это мясо, из ноздрей у тебя пойдет. Иди!» А по дороге ангел должен был погубить. Помни, маслица три раза поменяла дорогу. Покаялся, да, Валаам? Нет. Что он нас научил, Валака? Взять неудачного телосложения костей и мяса неудачного дев. Да? Не, но. Он выбрал самых красоток. Давайте открытым текстом. Изящного телосложения. Одел их для хороводов. Не путайте, не для хороводов одел. Они вышли для хороводов, но одел их для того, чтобы они оружием преисподним победили Израиль. Думайте! И там и музыка, и хороводы, и движение тел, и благоухание ароматов этих духов от этих тел, и краски всевозможные. Думай, народ, думай! Поэтому, если о ней говорится, что это Изавель, то о нем надо говорить, что это Валаам. Учение Изавели и Валаама одно и то же. Только там женщина, а здесь мужчина. И Валаам сказал: когда ты дашь их, это бесовское учение, когда сыны Божьи посмотрели на дочерей человеческих, что они красивые, и взяли в жены. И Бог сказал: не вечно духу моему быть пренебрегаемым. Здесь та же самая идея делается. Еще и более худшем состоянии. И они как увидали, взяли. Это называется Валфегор. Да? Старейшины взяли. У них жены были. Они взяли еще. Соломон, пожалуйста, возьми кого из евреев. Нет, мне нужен Валфегор. Мне нужны Изавели. Мне нужны Валаамы. Позвольте. История говорит, что у него был единственный сын от тысячи женщин. А сколько было у него дочерей? Следующий вопрос. А кто это были несчастные следующие евреи, которые стали зятьями Соломона и взяли в жены его дочерей? От мавитянок, аммонитянок и всех запрещенных народов. Сколько заразы зашло в Израиль! Бог настолько был возмущен Валаамом, что было сказано Моисею: побить его, найти его и погубить. Но ужас заключается в том, что Валаама-то убить-то убили, а учение Валаамова по сегодняшний день идет. И вот дела Валаама идут за Валаамом по сегодняшние дни. И по сегодняшний день церкви переполнены этим. Учением Изавели, учением Валаама. С раннего детства. Скажите, а принимавшие Христа своим Спасителем от этого освободились? Работая с народом, не видно. Нету этого. А пораженность хоть отбавляй. Это называется не иначе, чтобы было понятно. Мы сегодня, вот как раз и песнопение у нас, и рассуждение в начале было. Сейчас я буду читать притчи 5 главы с 15 по 18. Притчи 5 глава с 15 по 18. «Пей воду из твоего водоема, и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, в противном случае он будет проклят, если он не будет благословен. Вот эти источники по улицам и площадям – это прихорашивание внешности для того, чтобы использовать это оружие, чтобы пленить сердце противоположного пола, чтобы на тебя обратили внимание. Источник твоей внутренности захламлен теперь, испорчен, заражен, неблагословен, он под проклятием. Ты взял на себя учение, либо Валаама, либо этой негодной женщины, Изавель. Хоть так, хоть эдак. На сегодняшний день сколько вскрылись вопросов. Жены приходят и говорят: брат Сергей, мой муж заставляет меня вот так одеваться, вот так ходить, вот так. Я говорю: почему? Потому что он хочет, чтобы я была, ну, возбуждающая его. Отвратим текстом будем говорить. Брат Сергей, другая говорит: я хочу войти в посты. Я говорю: зачем тебе это нужно? Я хочу похудеть. Зачем? Потому что моему мужу нравятся стройные и худенькие. Он их пожирает глазами, я хочу его остановить. Я говорю: ты позволяешь дьяволу сделать так, как хочет дьявол. Если ты войдешь в эти посты, дьявол тебя захватит. Просто мы сидим на скамейках, многие вещи не знаем. Это с детства поражение. Вот так вот источники по площадям разливались воды у женщины Самарии. Докатилась до шестого мужа. И этот не муж. И дальше будет продолжать то же самое. А кто-то не докатывается до этого. Просто смотрят с вожделением или вспоминают с вожделением. И в сердце своем прелюбодействуют со своими мужьями и женами. Вожделение своих с теми образами. Столько повскрывалось, это я не знаю, что сказать на это. Повально. Хоть братья, хоть сестры. Откуда зараза? С детства. Если захотели это рассматривать, они ищут, тычут. Я говорю: Иисус сказал, вспомни, откуда не спал. Брат Сергей, детство, 3 года, 5 лет, 6, 8. Оттуда. Кто-то говорил о наследственности, полученной от своих родителей. Я говорю: не прячься за родителей, да, наследственность. Скажи, что ты добавил своего, что ты добавила своего. Вот это. Но у тебя был вариант, чтобы остановиться, да. Что ты сделала? Нет, я пошел дальше заниматься этими же делами. Оружие.
Притчи 6, 25 хотя бы. Покамест. Притчи 6, 25. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими. Ты понимаешь, говорит, что оружие ее – это ее красота, и ее оружие – это ее ресница. Если Бог столько будет освещать вопросу красоты и ресницам, говоря, что это демоническое оружие, то пойми, народ, что Бог против красоты, изящества, украшения внешности и украшения ресниц.
Тогда поступающие так идут заодно с дьяволом. А говорят: пришел Сын Человеческий или Божий Сын, хоть так будем называть, для того, чтобы разрушить дела дьявола. Да никогда он не разрушит их, потому что мы храним и охраняем это все. И вот идет князь мира сего, и что он скажет? Я, говорит, имею, я имею часть. Брат Сергей, чего они от меня хотят, ребята? Я говорю: а что такое? Они ко мне цепляются.
Я говорю: бесы, помните, я рассказывал, колдуны на поясе эти
такие палки толщиной в руку человека, длиной в рост человека, на кольцах, на медных или каких-то там железных. А есть на пояс резиновый, не резиновый, а кожаный. И эти палки поднимают, и через дом, через наш молитвенный дом могут переносить. И вертолеты не нужны. И несут по воздуху, куда следует. Человек, который пообещал и положил куда-то, к этому месту приносят этих вот обладателей, этих палок, колдунов. И палки на то место закопанные. Раз. Это сколько бесы решили между собой разделить. А если человек не положил бесам, а пообещал только, то эти палки прилетают со своими обладателями этих палок и ложатся на плечо этого человека. Я говорю, меня нисколько не удивляет, что они возлагают на тебя руки свои. Потому что ты посвятила свое тело бесам. Ты посвятила настолько, что они на тебя глаза ложат, говорят о тебе, прикасаются к твоему телу, и они склоняют тебя для прелюбодеяний уже физиологических. Танцы и прочие дела пошли дальше. Не удивляйся, ты посвятила свое тело бесам, а бесы теперь говорят. Дьявол сказал, падче поклонись мне, и я все отдам тебе. А между строчек, ну и тебя отдам тоже тому, кому следует.
Вот и приехали.
К дому твоему не приблизиться, а тут валом идут. И остановить невозможно. А как это получается? Не пожелай красоты ее в сердце твоем. И да не увлечет она тебя ресницами своими. Увлечет куда? До чего увлечет? До пожеланий? А сколько представительниц женского пола увлекались противоположным мужским полом? И смотрели с вожделением. И прелюбодействовали в сердце своем. Чуть ли не каждые 5 минут. Не принято об этом говорить. А, надо говорить об этом. Надо. Тебе дальше. Смотрите, что дальше говорится. В притчах 7 главы, 27 стих. Хотя бы, выше не берем, достаточно, иначе очень. Дом ее, или дом его, это не играет роли. Пути в преисподнюю, то есть вот людей, которые увлекают. Дом ее, пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Соломон, ты что, в преисподнюю отправляешься, да? Во внутреннее жилище смерти? Ого! А разве это не так? А разве он капище не построил своим всем женам? А разве он потом не приходил, там жертвоприношение этим демонам, бесам не приносил? Приносил. Как такое может быть? И на сегодняшний день, когда работаешь с народом, вытекают, и там принесли жертвоприношение, и здесь, и там, и здесь, и там, и здесь, и там, и здесь. Помолитесь, братья, с детьми, что-то ненормальное происходит. Как коснулись этого вопроса, папа или мама занимались прелюбодеянием в своем сердце. Физическим ни с кем, нисколько, а внутренним, да, дети пораженные. Потом попробуй докажи, что это оттуда. Бесы говорят, откуда? Это вот оттуда, и оттуда, и оттуда. Вот что делается? Ресницами увлекают. Ого! Исаия, читаем 3 главы, стих только 16. Исаия 3,16. «Я сказал Господь за то, что дочери Сиона надменные и ходят, подняв шею, и обольщая взорами, и выступают величаво поступью, гремят цепочками на ногах». Что делают они? Обольщают взорами, выступают величавой поступью. Что ты хочешь сказать, Господи? Он говорит, это оружие дьявола, это по совету преисподней. Вот что делается. Так вопрос, когда в конце концов наш Господь будет разрушать дела дьявола? Тогда ответ, когда мы согласимся, чтобы быть нам свободными. Читаем Римлянам. 6 главы прочитаем 12, 13, потом 19 стих. Римлян 6 глава, 12, 13, пока мест. Итак, да не царствует грех смертном в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. А, позвольте, как это понимать? 19 стих этой же главы. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы, члены ваши, в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне, представьте, члены ваши, в рабы праведности, на дела святые». Ах, вот оно что! И вот здесь вытекает ряд вопросов, которые сегодня мы с вами касались. Оказывается, как только у человека проявление какой-то внутренней затаенности, он обязательно будет прятаться за внешнюю чистоту и святость. За искание целомудрия, заметьте. За то, что идут соблазны, за то, что в церкви что-то не так. Это серьезные вопросы. Бог говорит, ну-ка посмотри, что внутри сердца происходит. Дальше. Римлянам 8 главы с 5 по 7. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Ну-ка, а теперь с вожделением смотрящие, а с детства это делается. «Помышления плотские – суть смерть, помышления духовной жизни – мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Куда мы с вами выходим? Мы выходим с вами на страшные вопросы. Подытоживая, сейчас мы с вами будем подходить к молитве. Берем для себя место Писания, которое сегодня мы так бегло просмотрели, но не читали, а потом еще одно, и будем подводить итог. 2 Коринфянам 11 главы, стих 14-15. 2 Коринфянам 11 глава, 14-15. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если служители его или и служительницы его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Мы сегодня рассмотрели эти вопросы, что они вскрываются. А теперь следующий момент, смотрите, что происходит. Вот это уже мы читаем 1 Коринфянам 6 главы с 15 по 17. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы, ну или блудника? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Вопрос. Скажите, почему сегодня большая натяжка взаимоотношений человека с Господом? Почему так мало тех, которые с Богом могут иметь личное общение? Ответ. Потому что в своей внутренности они совокупляются, если не физиологическим прелюбодеянием, блудом, то в смысле внутреннего своего расположения. Вот посмотрели с вожделением и в мыслях пошли-пошли. Кто до какой степени докатился? Вот так говорит Священное Писание. Апостол Павел говорит, вот кто крал, впредь не кради, лучше труди, сделая полезное своими руками, чтобы было из чего уделить нуждающемуся. И получается, кража, вот это всевозможные грехи воровства, прикрыты жертвенностью, пожертвованиями, трудом. Но это притворство. Дальше. «Пустословие, смехотворство, сквернословие неприлично вам напротив благодарения». Чтобы эту сторону прикрыть, сразу переходят на линии благодарения. Но вы знаете, Бог задал очень интересные такие простые-простые вопросы. Я как-то вам рассказывал. Посмотрите, пожалуйста, сами на себя. Предоставьте себе практику такую для самих себя. Когда останетесь один на один пред Господом, возьмите молитву не нужды, а только благодарения. И засеките время, во сколько вы начали благодарить. А потом, как только ваша молитва благодарности переходит на молитву «дай» и «нужды», заметьте ваше время и посчитайте, сколько минут вы продержались в молитве только благодарения. Катастрофа. Начинается с благодарности, переходит сразу на нужды. Почему? Отсутствие благодарности не можем связать несколько слов, чтобы сказать, говорит о многих вопросах. Понимаем, не понимаем? Простой пример. Может быть, не по теме, но там имеется своя сущность. Когда я рассказывал, что мне приходилось и приходится работать службным, ну, наследием, молодежи, подростками, различные семьи, приходится в органах власти бывать и тому подобное. И бывали такие моменты, когда кто-то нарушил положение на производстве, в магазине или где, и мне пришлось там быть, присутствовать, и я слушаю, что говорят. И, значит, администрация или хозяева этого магазина, заведения, так будем выражаться, говорят к виновнику: «Ты должен вернуть, что ты забрал, положить на место,
заплатить это, у тебя там, ну, вычтется это зарплата и тому подобное, кроме того, что ты вернешь эти вещи. А теперь ты должен написать извинительное письмо о том, что ты виновен, что ты сделал плохо, с одним условием. В этом письме должно быть употреблено не меньше 500 слов. Хорошо, думаю, вот это здорово. Значит, если меньше 500 слов написано, как сказать, в осознании своей вины, то люди мира сего считают, что это не покаяние. Зная, что никогда не напишет 500, я посмотрел на родителей этого молодого подростка, или ее, это неважно, то она была, то он. Я понял, что и папа с мамой тоже ничего не сочинят. Я ничего не сказал. Но я сразу это понял. И действительно, этот подросток и не смог и половины даже составить. Там едва, что-то наскрябал. Но аккуратно я предложил родителям, чтобы они наскрябали. Они до 500 слов так и не дошли. Это знаете, что мне сказала? Что это яблочко от этих яблонек недалеко укатилось. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам. Вы показали, там я же не помню, 7 пунктов, он говорит об этом. Какое возмущение, негодование, воздаяние и прочие вопросы против виновного. Ну, против кого-то это получается, а против самих себя. Там 7 пунктов, и каждый из 7 должен на 100% быть. Вот когда по всему этому посмотришь, тогда, говорит, вы показываете, что вы чисты. Если вы не набираете 700%, ну давайте уже математикой говорить, это говорит о вашей духовной нечистоте. Звучит? Люди мне рассказали об этом. А с этого примера я возвращаюсь к молитве благодарности. Ну, запишите, сколько слов вы скажете благодарности? Не вопрос, чтобы в многословии быть услышанными. Пожалуйста, не эта сторона. Бывает, поймите, когда у нас открывается сердце для общительности с кем-то, мы говорим и говорим и говорим и говорим, и общительность это продолжается. Мы не напрягаемся, а оно у нас течет. Откуда-то берется, правда, нет? Но если когда нежеланный человек или какие-то огорчения или что-то, мы не можем связать речь, нам тяжело. Я не беру вопросы, когда сегодняшняя молодежь, подростки забыли своего родного языка и американского не выучили до конца. Ну, трудно связать речь. Это совершенно другие вопросы. Пожалуйста. Ну, думайте. Бывают такие моменты, что мы напрягаемся в молитве, чтобы соединиться с Богом. Никак не получается, не получается. Но бывают такие моменты. Соединились с небом. И слезы текут, и, может быть, не текут. И вот ты чувствуешь небо на земле, ты в этом находишься. И вот что-то делаешь по дому, но ты в этом находишься. Скажите, как давно мы в этом находились состоянии? Как часто мы в нем находимся? Значит, что-то мешает нам соединяться с небом? А сколько этого всего такого? Но сегодня мы рассматривали, что мешает нам соединяться с Богом и с небом. Это вопросы флирта, любодеяния, кокетства. С раннего детства. И так оно катится и идет дальше. И работая с народом на протяжении 35 лет, я ни разу не слышал, чтобы люди, приходящие в церковь, каялись и говорили, у меня вот такая была жизнь, хочу освободиться. Я не слышал такого, за исключением редких случаев, когда уже христиане идут путем очищения, освящения, и повскрывалось такой беспредел, такие массы преступлений ихних, что задаешь вопрос, откуда? Это вот оттуда. Считанные единицы заговорили о кокетстве, о флирте, о любости, о любодеянии. При любодеянии вот такого уровня, с вожделением посмотревшие. Считанные единицы. Иисус говорит, состояние народа вот такое. А народ говорит, что ты нам говоришь, мы такого не видим. Правильно, седьмая церковь Откровения, она тоже не видит своего состояния, что жалкая, нищая, слепая и нагая. Да, не видит, это правда. Попробуй убеди, ничего не выйдет. Но против Господа не спорят? Да нет, спорят. Когда он пришел, чтобы разрушать дела дьявола, он говорит, но вы не хотите пойти ко мне. Это страшные вещи. Итак, нам сегодня порассуждать и подумать. Каждый рассматривай себя. И по плодам нашим, каждый рассматривай самого себя, не своего ближнего. Слава Богу, что мы живы, что дыхание в ноздрях, что жизни не прервались в неготовности, что мы в собрании народа Божьего, что мы в его саду, цветнике, винограднике. Время у нас истекло. Склоняем колени, будем молиться Господу нашему славу. Аминь.